Тема 6, задание 7. Изучите непонятные слова и послушайте продолжение повести «Ночь перед Рождеством» в записи. Ответьте на вопросы.
«Кто ты такой? И зачем таскаешься под дверями?» — произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.
«Нет, не скажу ему, кто я», — подумал Чуб. «Чего доброго, еще приколотит проклятый выродок».
И, переменив голос, отвечал.
«Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами».
«Убирайся к черту со своими колядками!» — сердито закричал Вакула. «Что ты там стоишь? Слышишь? Убирайся сейчас же вон!»
Чуб сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.
«Что ж ты в самом деле так раскричался?» — произнес он тем же голосом. «Я хочу колядовать, да и полно!»
«Эге, да ты от слов не уймешься!»
Вслед за сими словами Чуб почувствовал прибольной удар в плечо.
«Да это ж ты, как я вижу, начинаешь уже драться!» —
произнес он, совсем отступая.
«Пошел, пошел!» — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.
«Что ж ты!» — произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. «Ты, вижу, не в шутку дерешься! Ты еще больно дерешься!»
«Пошел, пошел!» — закричал кузнец и захлопнул дверь.
«Смотри, как расхрабрился!» — говорит Чуб, оставшись один на улице. «Попробуй, подойди! Вишь, какой! Вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду?» «Нет, голубчик, я пойду и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр!
Однако ж, посмотреть на спину и плечи!
Я думаю, синие пятна есть.
Должно быть, больно поколотил вражий сын.
Жаль, что холодно и не хочется скидывать кожуха.
Постой ты, бесовской кузнец! Чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу! Ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеник!»
«Однако ж, ведь теперь его нет дома! Солоха, думаю, сидит одна.
Оно ведь недалеко отсюда. Пойти бы.
Время теперь такое, что нас никто не застанет.
Может, и того будет можно?
Ох, вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!»
Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и в самый мороз, который трещал по всем улицам, незаглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина.
Но если бы, однако ж, снег не крестил зад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил: «Больно поколотил, проклятый кузнец!» и снова отправлялся в путь.
В то время, когда проворный Франц хвостом и козлиную бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладанка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц,
пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебристым полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкую хатою не толпились колядующие. Чудно блещет месяц. Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучей хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, которые только можно внушить весело смеющуюся ночь. Под плотным кожухом тепло, от мороза еще живее горят щеки, а на шалости сам лукавый подталкивает сзади. Куча девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все на перерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались поленицами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другой и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.
Адарка, сказала веселая красавица, обратившись к одной из девушек. У тебя новые черевики. Ах, какие хорошие! И с золотом! Хорошо тебе, Адарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает. А мне некому достать такие славные черевички.
Не тужи, моя ненаглядная Оксана, подхватил кузнец. Я тебе достану такие черевики, какие редкая паночка носит.
Ты? Сказала скоро и надменно поглядев на него Оксана. Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица? Видишь, как их захотела? Закричала со смехом девичья толпа. Да, продолжала гордо красавица. Будьте все вы свидетельницы. Если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж. Девушки увели с собой капризную красавицу.
«Смейся, смейся!» — говорил кузнец, выходя вслед за ними. «Я сам смеюсь над собою. Думаю и не могу вздумать. Куда девался ум мой? Она меня не любит. Ну, бог с ней. Будто только на всем свете одна Оксана. Слава богу, девчат много хороших, и без нее на селе. Да что, Оксана? С нее никогда не будет доброй хозяйки. Она только мастерится рядиться. Нет, полно. Пора перестать дурачиться». Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил перед ним смеющийся образ Оксаны, говоривший насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевички, выйду за тебя замуж». Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане. Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и никого не видал, и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех. Черт, между тем, не на шутку разнежился у Солохи. Целовал ее руку с такими ушимками, как заседатель у поповны. Брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все. Кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло.
Солуха была не так жестока. При том же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собой толпу и редко бывала без компании. Этот вечер, однако, ж думала провести одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе. Черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжевой головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок.
Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивший из рук в Солохе чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель, а увидевший свет в ее хате, завернул к ней в намерении провести вечер с нею. Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.
«Спрячь меня куда-нибудь!» — шептал голова. «Мне не хочется теперь встретиться с дьяком!»
Солоха думала долго. Куда спрятать такого плотного гостя? Наконец выбрала самый большой мешок с углем. Уголь высыпала в катку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок.
Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто, и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее, и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором высказывалось и лукавство, и самодовольствие. «А что это у вас?» «Великолепная Солоха!» И, сказавший это, отскочил он несколько назад.
«Как что, рука, Осип Никифорович?» отвечала Солоха.
«Рука! Хе-хе-хе!» произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате. «А это что у вас, дрожайшая Солоха?» произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад.
«Будто не видите, Осип Никифорович!» — отвечала Солоха. «Шея! А на шее маниста!»
«На шее маниста!» И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки. «А это что у вас, несравненная Солоха?» Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос казака Чуба.
«Ах, боже мой, стороннее лицо!» — закричал в испуге дьяк. «Что теперь, если застанут особу моего звания? Дойдет до отца Кондрата?»
Но опасения дьяка были другого рода. Он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которую и без того страшную рукою своей сделала из его толстой косы самую узенькую.
«Ради бога, добродетельная Солоха!»
— говорил он, дрожа всем телом.
«Ваша доброта, как говорится в Писании Луки, глава 3, стучаться же, ей-богу, стучаться! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!»
Солоха высыпала уголь в катку из другого мешка. И не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.
«Здравствуй, Солоха!» — сказал, входя в хату Чуб. «Ты, может быть, не ожидала меня, а?» «Правда, не ожидала. А может быть, я помешал?» — продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. «Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь? Может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а?»
И восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи.
«Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу».
«Послал же Бог такую ночь перед Рождеством! Как схватилось, слышишь, Солоха, как схватилось!»
«Эка, костенели руки, не расстегнуть кожуха! Как схватилось вьюга!»
«Отвори!» —
раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.
«О, стучит кто-то!» — сказал остановившийся Чуб.
«Отвори!» — закричали сильнее прежнего.
«Это кузнец!» — произнес, схватаясь за капелюхи, Чуб.
«Слышишь, Солоха, куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиной».
Солоха, испугавшись сама, металась, как угорелая. И, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк.
Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе.
В то самое время, когда Солоха затворяла за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был казак Свербегус. Этого уж нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить.
Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни коледующих. Наконец, остановил глаза на мешках.
«Зачем тут лежат эти мешки? Их давно пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я дурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу».
Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где. Иначе бы он услышал, как зашипел Чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно.